праз гадзіну.
У эфіры «Свабода». А з праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны урокам другой кіргізскай рэвалюцыі. Якімі былі суадносіны стыхійнасці і арганізаванасці ў другой кіргізскай рэвалюцыі? Ці могуць падобныя падзеі адбыцца ў Беларусі? Якой была роля Расіі ў кіргізскіх падзеях? Чаго можна чакаць ад новых лідараў Кіргізстану? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць беларускі палітолях Александр Класкоўскі, расійскі эксперт у пытаннях Цэнтральнай Азіі Аркадзь Дубноў і кіргізскі палітолях Аразбек Малдаліў. Чаму ўлада ў Кіргізстане другі раз за 5 гадоў абрынулася так імкліва? Бакіеў, у адрозненне ад Акаева, быў гатовы ўжыць сілы і ўжыў яе, але гэта не дапамагло. Тое, што Бакіеў не быў узорам дэмакратыі, зразумела. Але, скажам, узбецкі лідар Карымаў яшчэ менш падобны на ўзор. Але вось выйшлі людзі ў 2005 годзе на вуліцу ў Андыжане, а Карымаў загадаў скасіць іх кулямётамі, і рука не здрыганулася. Чаму ж Бішкеку здрыганулася? А Разбек?
Тут сказаць дрогнула тоже нельзя, потому что 75 чалавек маладых парней они всё-таки застрелили. Они думали так: помитингуют, будем применять слезоточивый газ, другие специальные средства, и часть убьем, думал, разбегутся. Вот эта стратегия не сработала. Люди не побоялись пуль власти, были готовы до конца стоять и стояли. Поэтому, вот видите, не сработала их стратегия.
Так и что, патронов не хватило, что ли?
Нет, тут мужества не хватило силовой структуры. Народное мужество все-таки победило.
Александр, вот, глядячи на то, что отбывается зараз в Кыргызстане, я думаю, шмат кто задает такое себе питание. А вот, ці можа нечто подобное отбыться у Беларуси? Справа тем, что еще несколько тыдней тому, ну, влада сдавалась довольно моцной, крепкой, и навод мы бачили, что подчас этих процессов все ж таки Бакиев поводил себе не так, как Акаев. Он навод отдал загад стрелять, и стреляли. Але высветлилось, что вот, так бы мовить, влада, якая сдавалась моцной, ну, посыпалась фактично, как картковый домок.
По-перше, чисто эмоционально хочется сразу сказать, крый Боже, как подобный сценар неколи реализовался у Беларуси, потому что все ж таки любые революции, особливо, когда проливается кровь, это трагедия, это страшно, и никакие там светлые идеалы это не могут оправдывать. Однако тут подеи иншим разом соправды могут развиваться непредказально и маланково, и незалежно от воли людей, как верхов, так и низов, умовно кажучи. И во всяким разе я не выключаю, что вот, ну, может быть некое такое вельми имкливое, скажем так, развитие подей и у Беларуси. Хотя, сдается, что вот это 15 годов, это целая эпоха, можно сказать. И, соправды, режим моцный. По-перше, он шмат годов рос и умацовывался на великих дотациях, на преференциях с Россией. Не короче про то, что был и советский подмурок, добрый такий сборочный цех, там довольно высокий уровень развития вытворчих сил, гиганты индустрии, и это досюль еще трошки подтримливая на плыву. Плюс вот этой дотации России, конечно, узровень життя, узровень добробыту не поравнальный с киргизским. Як и моц силовых структур, той узровень безпеки и верхов кировных, про які кажа Лукашенко, он любит в этом сенсе полторать Ленина, мовляв, любая улада только тогда чего-нибудь вартая, коли она умея обороняться, такие вот перефразы он скористовывает. И тем не менее, вот миновито у такой пирамидальной побудове этого режима, когда все отрывается на харизматичном лидере, любая некая несподеванка, начиная от того, что любой лидер, он не вечный, и любой лидер – это звычайный человек, с которым может что угодно сдариться. И вот у таких умовах, не глядя на то, что мощные силовые структуры, вся эта вертикаль, двойная, может, тройная, нават падстрахоўка на ўсіх узроўнях, можа адбыцца нешта непрадказальнае, таму што гэтая сістэма, яна па сутнасці падпіраецца вельмі вялікімі супярэчнасцямі ўнутранымі. Зразумела, што ў наменклатуры, па-першае, няма ніякай ідэйнай адданнасці. Шмат што трымаецца або на карыслівых інтарэсах, або на элементарным страху. І калі на месцы страха ўзнікае вось нейкая сітуацыя хаосу і безладдзя, то гэтая самая наменклатура, гэтая вось армія нібыта адданых чыноўнікаў, яна можа хутка перайсці на іншы бок. Таму нейкі імклівы сцэнар замяшчэння ўлады, прыходу іншых людзей ці іншых груповак, ён у Беларусі не выключаны. І яшчэ адзін момант, які я хачу адзначыць, усё ж такі вельмі моцна хаціснуўся вось гэты эканамічны падмурак беларускага цуду, так бы мовіць. І зараз ужо бачна, што не будзе, напэўна, $500 пад выбары, як некалі было абяцана. І што будзе далей пасля выбараў, таксама невядома, таму што самі па сабе гэтыя выбары і быта справа тэхнікі, але яны не вырашаюць ніводнай эканамічнай, ніводнай фінансавай праблемы. І калі Расія прадоўжыць вось гэтую сваю лінію закручвання краніка, то вельмі хутка можа адбыцца прасяданне ўзроўню.
А Разбек, на ваш погляд, у якой ступені падзеі гэтага тыдня ў Кыргызстане мелі стыхійны характар, а ў якой былі арганізаванымі? Некаторыя трактуюць іх як лезні спецаперацыю, старанна спланаваны і падрыхтаваны пераварот. Вы згодны с такими оценками?
Нет, здесь спецоперации спланировано не было. Дело в том, что в результате тех мер властей была ослаблена серьезная позиция. Ситуацию усугубили так называемый новый курс Бакиева на реформу управления власти, системы управления. И были повышены непомерно высокие тарифы на электричество, на электроэнергию, на тепло, на все, что можно было поднять тарифы. Стали распродаваться стратегические объекты. И это уже вызвало недовольство самого населения. Все лидеры оппозиции были арестованы. Оппозиция проводила 17 марта митинг Курулта и поставили 7 требований перед властями. И сказали, если эти требования не будут выполнены, мы выйдем еще раз на народный курултай 7 апреля. Но курултаи прошли бы, если бы не вот это экономическое усугубление социально-экономической ситуации. Тут уже, знаете, оппозиция стала догонку работать. На Рыне прошли стихийные митинги в отдаленной высокогорной области, где 6-7 месяцев зима, и население всегда пользуется электричеством вынужденно. А тут непомерные тарифы повышили. И они вышли на митинг, оппозиция вот этим начала пользоваться. Вообще никто не допускал, что эта оппозиция этим составом чего-то серьезного добьются. Но видите, народная поддержка была здесь прям самими властями создана для оппозиции условия. Они думали 7 апреля обезглавим оппозицию. Арестовали 6 вечером всех членов оппозиции. Некоторые были больные, некоторые дома спали независимо. Даже скрывали ворота домов, увозили. Они оказались 7-го, люди вышли на митинг без членов оппозиции. И вот они пришли на площадь и стали требовать, чтобы они освободили лидера оппозиции и не уйдем. Вот тогда стали применять спецсредства, о чем мы с вами говорили. Здесь, конечно, когда такое случается, всегда в первую очередь приходит в голову, что, наверное, какая-то была спецоперация, что-то. Спецоперации проводятся не по такой схеме, не по такому сценарию, так что здесь спецоперации не было.
Александр, на ваш погляд, стороннего назиральника, какие суадносины в этих подеях Киргизии, которые мы назирали, какие суадносины стихийности и организованности? Ну, вот в этом смысле, скажем, у Беларуси это, так бы мовить, предмет, ну, может, символ веры певных оппозиционеров и, отповедно, предмет страха улады, что, ну, несколько тысяч, может, несколько десятков тысяч рашучих людей, незалежно от настроя громадства, могут, так бы мовить, захопить уладу. Вот на ваш погляд, а оно подобным чином отрымалось у Киргизстане зараз?
Саправды, это складанное пытание, потому что с одного боку і 5 гадоў таму і зараз нібыта панавала вось гэтая стыхія вуліцы і нейкія незразумелыя людзі ў спартовых штанах з лампасамі вось вялі рэй. Але разам з тым фінал і тады і зараз прыкладна аднолькавы, то бок бок некія апозіційныя сілы прыходзяць да ўлады, але як мы бачым у выпадку з Бакіевым, атрымалася поўнае дэжавю, то бок ніякага зруху якаснага не адбылося. Зноў жа, калі праводзіць паралелі з Беларусю, для мяне, напрыклад, зусім не з'яўляецца аксіёмай, што калі раптам пачаліся б некія забурэнні, то менавіта лідары тытульнай апазіцыі беларускай змаглі б асядлаць вось гэтыя пратэсты, узначаліць іх і гэтак далей. Таму што гэтыя гульні ў байкоты, ў тое, што мы вось ляскаем дзвярыма гэтай кампаніі, каб наступная была болей празрыстай і справядлівай, за імі вось вялікае мяне падазрэнне, што ўсё ж такі утойваецца найперш ужо пэўная, прабачце за грубае слова, такая палітычная імпатэнцыя апазіцыі. Я выношу з задушкі гэтай несправядлівай умовы, брутальны ціск і так далі. Так, усё гэта ёсць, але разам з тым, вось гэтае шматгадовае знаходжанне ў гета, яно ўсё ж такі, баюся, што для многіх партый, для многіх фігур ўжо адыграла ролю такую фатальную. Яны ўжо не здольныя ва ўмовах вось такіх забурэнняў, ва ўмовах форс-мажору дзейнічаць маланкава, нестандартна і моцна. Таму што на чале мусяць быць некія харызматычныя фігуры, якім гэты натоўп паверыць і за якімі пойдзе. Таму, калі вось гіпатэтычна ўявіць сабе такое развіццё падзей на Беларусі, то я думаю, што болей ўсё ж такі шанцаў, што нейкія іншыя людзі могуць выскачыць на гэтай хвалі, на гэтым грэбені. Гэта могуць быць як і прадстаўнікі номенклатуры, так і ўвогуле нейкія незразумелыя, так бы мовіць, дэмагогі новай фармацыі, таленавітыя вось такія і моцныя, і спрытныя ў гэтым сэнсі кан'юнктуршчыкі, якія могуць на такой хвалі, на такім грэбені заняць кіроўныя крэслы. Таму, па-першае, мы бачым, што вось гэты сцэнар тэарэтычны, гэты стратэгічны план, што крызіс узмацняецца і выспяваюць гронкі гневу, ён не спрацаваў у Беларусі, а калі ўявіць сабе, што вось крызіс нарастае і чаша цярпення перапаўняецца ў Беларусі, пачынаюцца некія такія вось забурэнні, вулічныя акцыі, то далёка я не ўпэўнены, што менавіта тытульная апазіцыя зможа скарыстацца з гэтай сітуацыі. І адпаведна няма ўпэўненасці, што нейкая новая кіроўная вярхоўка акажацца прагрэсіўнай, дэмакратычнай, там празаходняй, еўрапейскай і гэтак далей. Гэта вялікае пытанне, гэта вялікая праблема, пра якую, на жаль, не гавораць сёння.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – урокі другой кіргізскай рэвалюцыі. Расійскія СМІ ўжо некалькі месяцаў крытыкавалі Бакіева. Лідары апазіцыі заяўлялі, што іх падтрымлівае Масква і асабіста Пуцін. У разгар сутыкненняў прэзідэнт Мядзведзеў заявіў, што масавыя хваляванні сталі вынікам крайняга абурэння простых людзей уладай Бакіева. Ці не былі цяперашнія кіргізскія падзеі своеасаблівым адказам Масквы Вашынгтону? Маўляў, на ваша каляровая рэвалюцыя наша. А тое, што аксаміт рэвалюцыі аказаўся крыху шурпаты, ну, уж як умеюць. Кажучы прасцей, ці няма адчування, што падзеі ў Кыргызстане ў значнай ступені накіроўваліся Масквой? Аркадзь Дубноў.
На этот раз никакая конспирологическая версия не проходит. Я бы ответил с конца. Да, Москве выгодно развитие ситуации в Киргизии нынешней, но она не прикладывала никаких усилий для реализации этого сценария. Это я не испытываю никаких как бы симпатий, никаких заблуждений относительно политики Москвы на постсоветском пространстве, могу утверждать со всей ответственностью. Но поверьте мне, я неплохо представляю себе, какие ниточки употребляются в Москве для того, чтобы дергать или манипулировать, во всяком случае, теми рычагами, которые доступны Москве в странах Центральной Азии. Никаких ниточек, задействованных вот в дни 6-7 апреля, из Москвы задействовано не было. Я могу судить это по моим контактам с представителями как бы российского руководства, личными, персональными, которые я имел в Братиславе и в Праге, сопровождая президента и его ближайших советников повестки на подписание договора СНВ с Бараком Обамой. Это во-первых. Во-вторых, я просто знаю, как происходили события в Таласе, в Нарыне, в Бишкеке в эти дни, потому что все эти дни был на прямой связи с людьми, которые имели отношение непрямое к этим событиям. Это был стихийный, спонтанный, перешедший в вооруженный бунт. Здесь нет ничего, что противоречило бы моей версии. Другое дело, повторяю, что реакция Путина, Медведева, а до этого, так сказать, кампания в российской прессе подтверждает, что Москва крайне недовольна была режимом Бакиева. Москва сделала все возможное, чтобы спровоцировать эту кампанию в прессе. И Москва получила дивиденды от того спонтанного стихийного развития бунта кровавого, который произошел. И использовать ее сейчас, вот в эти дни, в общем, вполне в духе реал-политик.
Аразбек, а на ваш погляд, каким был уплыв Москвы на теперешние подеи?
Здесь вот на первый взгляд кажется, что действительно поддерживала Москва вот эти митинги. Но мы, как уже отметили с вами, они были действительно, возникли стихийно, уже оппозиция потом выпустили под требованием массы. Но что касается поддерживала ли Москва, вот заявление Путина, заявление Медведева, это уже шаг навстречу оппозиции, с тем, чтобы... Сейчас оппозиция как никогда нуждается в поддержке. Идут... Позавчера ночью были мародерства. Этой ночью тоже продолжались, но масштабы несколько уменьшаются. Тем не менее, ситуация очень сложная. Россия уже повысила цены на энергоносители. Это может усугубить ситуацию. И в этой связи уже оппозиция тоже будет вынуждена делать шаг в сторону Москвы. И вы очень правильно ответили, вот кто сейчас руку протянет в этой ситуации, и затем может пойти Бишкек. Поэтому вот эта поддержка, политическая поддержка, теперь они обещают всяческую помощь. Первый вице-премьер при правительстве временного вылетел в Москву, Атамбаев уже на переговоры конкретные. Здесь, конечно, геополитический интерес. Кто опередит? Ну, дальше уже будет уже вопрос снова. Вот помните, когда Бакиев пришел, тоже был поставлен первым вопрос о базе. И теперь, естественно, этот вопрос тоже может возникнуть снова с новой властью.
Чего можно чакать от нового керавництва Киргизстану? Накольки значные суперечности помеж новыми лидерами? Як долго утрымается на вершине улады Роза Атунбаева?
Атунбаеву в народе знают. Она за эти годы, когда парламент фактически была лишена позиции, она социал-демократической партии прошла в этот парламент. Единственной трибуной оппозиции оказалась Отумбаева. И она всегда говорила правду, независимо. Даже рекомендовали ей, чтобы в целях личной безопасности сложить свои полномочия. Она сказала, нет, я буду до конца стоять. Так что народ все это помнит. Она очень принципиальный человек. Даже вот в отношении острых событий она всегда со своей позиции выступала. Так что здесь есть надеяться, что не повторится ситуация 2005 года, что будут намечены демократические реформы, конституционная реформа будет осуществляться. Текебаев, у него вариант новой конституции давно есть, который вот остается немножко изменить применительно к новой ситуации, новым обстоятельствам. Вариант был еще в 2005 году, в 2006 году предлагался в сторону парламентской власти и изменения в избирательный кодекс. Так что надеяться можно и нужно, и нужно их поддержать, вот эти испытанные лидеры. Сариева тоже люди знают, парламент, он очень деловые предложения, всегда эти люди имеют собственную гражданскую позицию. Что касается разногласий между лидерами, разногласия были, будут, это естественное явление, но насколько они сумеют стать выше своих разногласий, вот в этом вопрос. Почему оппозиция проиграла выборы парламентские, президентские, раскол был постоянно. Вот такая угроза действительно есть, но думаем, наверное, они все-таки умудренные последними событиями люди, наверное, найдут силы в себе. Но тем не менее, вот насколько, как долго держится Роза Атунбаева, они сами назначили срок 6 месяцев. За эти 6 месяцев должны подготовить условия для парламентских выборов, президентских выборов, для конституционной реформы. После этого уже будет видно, кто есть кто. Еще раз люди посмотрят. Можно надеяться, но мы во всяком случае есть уверенность, что вот теперь уже проведут эти люди. Они давно предлагали. Текебаев уже с самого начала 90-х годов предлагает эти варианты. Он политик с опытом.
Аркадь, а как вы оцениваете новых лидеров Киргизстану?
обращаю внимание на то, что те люди, которые сегодня представляют киргизское руководство новое, это абсолютно те же люди, поименно, которые привели Бакиева 5 лет назад к власти. Буквально. Атамбаева, Текебаев, Бекназаров, Атамбаев. Эта группировка представляла оппозицию и 5 лет назад, она представляет ее и сегодня. Это бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии, которые не ужились с Бакиевым и его ближайшей семейной командой, которая, собственно говоря, и преобразована была вот в эту олигархическую правящую семейную группировку. В Киргизии так сложилась как бы ситуация внутри элит, что практически каждый заметный более или менее политик видит себя президентом и стремился им стать.